Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Хотелось бы начать с объявления очень важного для жителей Санкт-Петербурга. Изменился и не только Санкт-Петербурга, но и других субъектов Федерации. Изменился адрес открытого акционерного общества «Универсальная электронная карта». Это вот те, кто брал образцы заявлений у нас, либо в лавке храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ, и кто направил заявление об отказе от универсальной электронной карты после 16 сентября, всем нужно еще раз направить один экземпляр. Там было 4 экземпляра заявления об отказе от универсальной электронной карты. Повторю, в адрес Министерства экономического развития, в адрес акционерного общества «Универсальная электронная карта», правительства Санкт-Петербурга и информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга. Так вот, адрес второго нашего адресата, открытого акционерного общества «Универсальная электронная карта», изменился. Эти изменения были зарегистрированы этим обществом 16 сентября в порядке регистрации изменений в устав. Опубликованы они были после 30 сентября. Но вот мы об этом узнали буквально несколько дней назад, и поэтому просим у вас прощения, но запишите новый адрес. То есть точно такое же заявление, можно даже не зачеркивать на нем старый адрес, просто на конверте указать новый. То есть вот отправление во второй адрес, у кого есть типовое заявление дома, нужно повторить по новому адресу открытого акционерного общества «Универсальная электронная карта». Теперь я диктую адрес 119-021, 119-021, Москва. Улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 15, 119-021, Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 15. Я диктовала новый адрес Федеральной организации, уполномоченной по выпуску универсальных электронных карт в России, открытого акционерного общества «Универсальная электронная карта». Еще раз повторяю, отказ от универсальной электронной карты каждому нужно направить в 4 адреса. В Министерство экономического развития России, открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта» в Москве, в правительство субъекта Федерации по месту жительства или администрацию и в уполномоченную организацию субъекта Федерации. Напоминаю также, что в Ленинградской области постановлением правительства Ленинградской области создана уполномоченная организация по выпуску универсальных электронных карт Ленинградской области. Вот очень долгое время такой организации не было. Я ставлю в известность всех жителей Ленинградской области, что такая организация назначена. Это ООО «Универсальная электронная карта Ленинградской области». Универсальная электронная карта Ленинградской области. Адрес 191-025. Санкт-Петербург, Поварской переулок, 2. Я хочу вам сказать, что мы оставим сегодня еще заявление, образцы вот этих типовых заявлений в лавке храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», но они там появятся только завтра во второй половине дня, потому что вот в прошлый раз после радиопередачи сразу с утра кто-то приехал в лавку, но там еще эти заявления отсутствовали, потому что с вечера их никак к утру не передать. Поэтому если вы собираетесь ехать, взять заявление об отказе от универсальной электронной карты в лавку храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», то езжайте лучше послезавтра. Также вы можете позвонить по телефону 973-1646 И я вам продиктую вкратце это заявление, если вы не можете выехать, и все адреса. Также, если у вас есть какие-то вопросы в связи с отказом от универсальной электронной карты, либо вы не успели записать новый адрес открытого акционерного общества «Универсальная электронная карта», вы можете также позвонить мне по телефону 973-1646. Также напоминаю, что у нас осуществляется прием по средам с 5 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, в Михайловском зале при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ, где вы можете также получить эти заявления об отказе от универсальной электронной карты, заявление об отказе от ИНН, от страхового номера и другие заявления. Также получить какие-то ответы на вопросы, которые возникают у вас вот по нашей теме. Ну, возвращаясь к той теме, которую мы начали в прошлой радиопередаче о геноциде русского православного народа в Австро-Венгрии. И еще раз напоминаю, что опираюсь я в своем сообщении, в своих рассуждениях на статью Дмитрия Скворцова «Талергов. Геноцид, о котором забыли». Эта работа написана Дмитрием Скворцовым на основании материалов, опубликованных в Талерговском альманахе. Этот альманах был в свое время издан в нескольких томах на основе воспоминаний и свидетельств тех, кто пережил эти истязания в первых концлагерях в мире и кто был очевидцем происходившего тогда. Также на основе работ Ваврика, одного из авторов Талерговского альманаха, и других авторов, которые писали на эту тему в свое время. И хочется напомнить вам, что мы говорили о том, что вот этот геноцид русского православного народа в Австро-Венгрии, который не хотел предавать веру своих отцов, который не хотел отказываться от православного христианства, переходить в католичество, который не хотел отказываться от своей национальной самоидентичности, очень удачно был осуществлен в этой империи и осуществлялся с 1914 по 1917 год именно благодаря применению в управлении обществом, в управлении государством методов, разработанных математиком Холлеритом, который и ввел в жизнь общества такое понятие, как идентификационный номер человека, как объекта учета, и создал вот эту технологию компиляционной статистики, такой обработки данных, в которой применялись вероятностные методы, которые позволяли обрабатывать данные, отвечать сразу на несколько поставленных вопросов и обрабатывать введенные данные по более чем 40 параметрам одновременно. Это еще до изобретения компьютеров. Вот эта система, которая входила в жизнь государств именно с целью проведения переписи населения тогда, этот метод идентификации людей по номеру и применение вот этой компиляционной статистики для обработки данных о населении, она позволяла, вот уже когда она входила в управление, в область управления государством, она позволяла решать вот такие вот задачи, которые стояли перед руководителями государств, перед правителями. Но то, как решались эти задачи, то, как они начали решаться с применением этой методики вот в Австро-Венгрии, то, что мы сейчас называем геноцидом русского православного народа, и то, как эта методика показала себя в дальнейшем, говорит о том, что применение к человеку идентификационного номера и замена имени человека на номер не может привести ни к чему положительному никогда. И то, что мы сейчас слышим, что существует какая-то якобы позитивная идентификация или применение идентификационных номеров в каких-то положительных целях, то, что нам пытаются навязать сегодня, конечно, это спекуляция, конечно, это обман. Вот этот пример который нам преподает история, который нам оставила история, когда член Государственной Думы граф Бобринский, возвращаясь со Славянского съезда в Праге через Галичину с галицкими делегатами этого съезда, на котором он с ними познакомился, он присутствовал на одном из крестьянских торжеств в деревне в Галиции. А в деревнях там, в общем, на сельских торжествах парни и девушки декламировали стихотворения не только своих галицких поэтов, но и Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Майкова и других. И вот когда граф Бобринский побывал вот в одной из таких деревень и поприсутствовал на одном из таких крестьянских торжеств, он расплакался и сказал, вот здесь вот приводятся его слова: «Я не знал, что за границей России существует настоящая Святая Русь, живущая в неописуемом угнетении, тут же под боком своей сестры Великой России». Вот граф Бобринский назвал Святой Русью вот этот кусочек России, который находился на территории Австро-Венгрии. Вот эта Святая Русь, она и пережила ту страшную Голгофу тогда. И, по сути, о ней же сказал Дмитрий Скворцов в своей работе, что исчезла целая популяция русского народа, веками обживавшая свою историческую родину, прекрасную галицко-русскую землю. И вот этот результат применения страшной системы, основывающейся на обезличивании человека, сегодня уже никуда не скроешь. Никуда не уйдешь от того, как эта система позволила уничтожить целый народ и провести вот эту тяжелую селекцию человеческой популяции, когда, как говорит Дмитрий Смирнов, там, где совсем недавно, всего каких-нибудь 90 лет назад, был центр москвофильства и русского возрождения, теперь находится центр самой оголтелой русофобии. Вот результат применения этой системы впервые в мире на территории Австро-Венгрии, когда в руки у правителей государства, правителей этой империи, попала система, дающая удивительные рычаги в решении поставленных задач. Ну, во-первых, задачи, конечно, были безнравственные. Этого нельзя снимать со счетов. Но, тем не менее, те или иные правители в истории человечества постоянно ставили перед собой какие-то безнравственные задачи. Но впервые, может быть, в истории человечества в руки правителей, ставящих перед собой безнравственные задачи, попало вот такое вот оружие страшное, когда человек лишается права субъектности, когда человек становится объектом управления. И результат этого разрушительного оружия, закрепленный в истории, закрепленный смертями десятков тысяч наших с вами единоверцев, русских людей, которые страшно гибли тогда, с 14 по 17 год, в первых в истории человечества концентрационных лагерях, наверное, не случайен. Это послание к нам с вами. Но мучения людей в Галиции, в Австро-Венгрии, мучения русских людей, они длились с 14 года по май 17. А затем, мы знаем с вами, наступили страшные события в России, когда была узурпирована законная самодержавная власть в России, и началось правление другой власти, безбожной власти в России. И здесь мы уже можем открыто говорить о том, что стало строиться антихристианское государство в России с применением того же самого рычага в руках правителей, поставивших перед собой безнравственные цели. Потому что вот эти вот средства сбора и обработки информации о населении, устройства машины Холлерита с перфокартами, которые позволяли каждому гражданину присваивать идентификационный номер и обрабатывать информацию о нем очень быстро, в России применялись с 1897 года. Затем с 18 года вот в этом комиссариате статистики, который был создан, они применялись. В 1935 году в России, в СССР, было налажено уже полностью самостоятельное производство этих машин холерита, которые обрабатывали информацию о населении СССР вот в этом автоматизированном, полуавтоматизированном режиме. Но я напоминаю, вся эта обработка проводилась и с 18 года. И применялась вот этот рычаг управления обществом путем применения вот этой системы обработки информации о людях, применялся большевиками. И мы знаем с вами страшные примеры из истории России, как замерялись целые области, эти крестьянские, страшное подавление крестьянских восстаний, применение впервые отравляющих веществ против мирного населения в России, эти голодоморы. Успех вот этого массового отбора населения, казалось бы, в разрозненной и в государстве, которое лихорадило гражданской войной, успех работы соответствующих служб, НКВД и до этого там ВЧК, ГПУ, можно объяснить только данными, которые они получали от системы обработки информации с применением системы холерита, когда на каждого гражданина России, а затем СССР, была заведена вот эта вот карта, которая позволяла анализировать информацию о каждом и соответствующим образом тасовать население. Но вы знаете, вот что самое удивительное, что меня поразило в статье Дмитрия Скворцова «Толергов, геноцид, о котором забыли», его вывод о том, что самым горьким для народа в Галиции было то, что происходило не со стороны, например, Австро-Венгрии в отношении русских, а именно то, что происходило между самими людьми, принадлежащими до этого к одной вере. Очень интересно здесь описывается о том, что вот люди жили в одной деревне, они жили бок о бок, в одной семье, но тем не менее с ними что-то начинало происходить, и они становились врагами. Более того, не просто врагами, а, в общем-то, какие-то такие звериные в них просыпались качества, и самые страшные поступки, издевательства терпели вот эти узники этих концлагерей от бывших своих соотечественников. Вот эта страшная вражда, которая была создана в народе, которая низводила людей на степень бесчувственного животного, когда люди доносили на своих ближних, на членов своей семьи, клеветали на них, приводили, принимали присягу, в общем-то, и после этого врали, издевались над своими ближним, и даже над матерями, над отцами, над братьями, сестрами, над соседями, над приятелями. Это было неважно. Вот что происходило с людьми в этой ситуации? Вот это меня очень заинтересовало. Ведь это потом мы с вами увидим и в России, когда что-то странное стало происходить с людьми, когда одни люди исповедовали Христа, а другие становились доносчиками, становились истязателями и мучителями. Похожее затем мы видели и в Европе, в Германии, когда вот немецкий народ тоже разделился на тех, кто служил.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
На тех, кто служил режиму и помогал этому страшному режиму в Третьем Рейхе, и на тех, кто становился жертвой этого режима и принимал мученическую кончину. Мне кажется, что вот когда возникают разговоры о том, что вот нас ждут какие-то мучения, вот если мы не будем принимать идентификационные номера, если мы не будем принимать универсальную электронную карту, нас ждут какие-то страдания, лишения, муки. И даже вот очень часто в последнее время в разговорах начинает возникать такая нота, а вот как страшно, как мы боимся каких-то мучений, страданий. И многие даже начинают молиться о том, что, может быть, Господь бы и забрал нас до того, как начнется там имплантация микрочипов в России или навязывание вот этих вот универсальных электронных карт. Вот даже такие настроения звучат. Вы знаете, вот... А мне кажется, что самое страшное не в этом, а самое страшное как раз оказаться в лагере тех людей, которые вот так вот озверели, подобно тем людям в Галиции или тем людям в России после революции или в Германии, которые сделали неправильный выбор, которые приняли вот этот вот дух страшный и сами стали мучителями своих же сородичей, своих же близких, своих же единоверцев. Вот мне кажется, сейчас мы можем столкнуться именно с этим. Потому что те люди, которые уходят из жизни, сделав какой-то выбор, и даже приняв, может быть, какие-то мучения, страдания, это одно. А вот когда человек ошибается, делает неправильный выбор и после этого попадает вот во власть этих страшных сил, с которыми уже не может, которым уже не может сопротивляться, и с ним начинают происходить какие-то необъяснимые вещи, мне кажется, это более страшные последствия для каждого из нас, которые, не дай бог, могут случиться, чем просто какие-то страдания или мучения. И вот то, что происходит сейчас в нашей жизни, мне кажется, и направлено на то, чтобы большая часть нашего общества, она как раз-таки восприняла вот эти антихристианские веяния, вот эти инструменты антихристианского государства, и уже не просто стала объектом управления с применением этих рычагов управления в антихристианском государстве, но чтобы граждане стали уже и сами участниками вот этого процесса, чтобы они сами начали использовать вот эти рычаги управления в антихристианском государстве. То есть нам сейчас предлагается согласиться принять носители идентификационных номеров, универсальные электронные карты, содержащие в себе идентификационные микрочипы. И делается это с изощренной хитростью. Люди считают, что если они просто не будут брать эту карту, то этим все решено. Вот сегодня пришло несколько человек и прямо так и заявило. Ну, мы думали, что мы просто эту карту не возьмем и все. И очень многие говорят, они вокруг нас так говорят и считают, что этого достаточно. Вы знаете, это не так, потому что на сегодняшний день очень большая разница существует в последствиях. Отсутствие отказа от универсальной электронной карты и наличие такого отказа от универсальной электронной карты. Последствия вот этих двух обстоятельств совершенно различны и очень значительная разница. Дело все в том, что если... И даже важна разница между тем, когда подан этот отказ. До того, как карта выпущена, или после того, как эта универсальная электронная карта выпущена. Это тоже очень важный момент, и последствия тоже разные вот этих обстоятельств, этих фактов. Подача отказа от универсальной электронной карты до ее выпуска или после ее выпуска. То есть мы с вами видим три состояния, да, которые нам предлагаются на выбор. Подать отказ от универсальной электронной карты до ее выпуска и добиваться реализации этого отказа. Просто подать отказ от универсальной карты до ее выпуска и больше ничего не делать. Третье – это не подавать отказа, а просто не брать карту, даже если ее принесут на дом. И поэтому представляется, что необходимо разобраться в последствиях этих трех обстоятельств, этих трех фактов, чтобы увидеть разницу между вот этими наступившими последствиями, чтобы осознать, что же будет, если, например, подать заявление об отказе от универсальной электронной карты до ее выпуска и добиваться реализации этого отказа. Или что будет, если такой отказ вообще не подать? Или что будет, если подать такой отказ и более ничего не делать? Дело все в том, что по действующему законодательству, если персональные данные человека обрабатываются в автоматической системе, то обработка этих персональных данных подчиняется определенным жестким правилам, закрепленным в Международной конвенции о защите лиц при автоматической обработке их персональных данных, в которой написано, что персональные данные должны обрабатываться исключительно в соответствии с ранее заявленными целями. Есть федеральный закон о персональных данных, который жестко диктует, что персональные данные должны обрабатываться в соответствии с заранее заявленными целями. И если цели обработки нет, то персональные данные в системе обработки должны быть уничтожены. И если мы с вами отказываемся от универсальной электронной карты в соответствии со статьей 26 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг до выпуска универсальной электронной карты на наше имя, то у тех органов и организаций, которые занимаются организацией выпуска универсальных электронных карт для нас, пропадает цель обработки наших персональных данных. И мы с вами реализуем дарованную нам правовую возможность бороться вот с этой системой, так называемой единой сервисно-платежной системой, универсальная электронная карта. На самом деле, системой управления, в которой применяются, как нам уже известно, идентификационные номера и их носители, происходит обезличивание человека. Если же мы не применяем эти данные нам возможности, значит, мы отказываемся реализовать свое право на отказ от универсальной электронной карты. И те, кто ее для нас оформляют в соответствии со статьей 28 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, продолжают действовать от нашего имени в наших интересах без дополнительной доверенности, как и написано вот в статье 28 этого закона. Это значит, что мы как бы сами себе оформляем карту, но вот руками каких-то назначенных для этого организаций. И даже если эту карту мы потом и в руки не берем и не отказываемся от нее, она считается выпущенной для нас с нашего согласия. Эта универсальная электронная карта предполагает перед своим выпуском создание так называемых комплексных пакетов сведений о держателе, владельце универсальной электронной карты. И в этот комплексный пакет сведений о человеке входят данные, которые собираются на федеральном уровне, на региональном уровне и на муниципальном уровне. Существует правило выпуска универсальных электронных карт и существуют технические требования к универсальной электронной карте и вот этим вот электронным приложением в универсальной электронной карте, которое делится на три части. Федеральное электронное приложение, еще раз повторяю, региональное и муниципальное. Если проанализировать эти документы, то становится ясно, что так называемые заготовки универсальных электронных карт изготавливаются заранее на каждого гражданина России сразу с так называемым федеральным электронным приложением, независимо от того, подавал ли гражданин заявление на получение универсальной электронной карты или нет. Так написано в правилах выпуска универсальных электронных карт. Это же следует из анализа постановления правительства Российской Федерации о технических требованиях к универсальной электронной карте. Получается так, что на все население Российской Федерации созданы универсальные электронные карты уже с подключенным к ним, расположенным в нем федеральным электронным приложением, которое включает в себя идентификационное приложение – приложение, которое позволяет получать услуги по пенсионному страхованию, по медицинскому страхованию и банковские услуги, электронное банковское приложение. Но здесь хочется оговориться, что универсальная электронная карта, вот эта вот заготовка универсальной электронной карты, вопреки тексту федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, изготавливается не только для совершеннолетнего населения или населения старше 14 лет, как сказано в этом законе, но для всего населения России. Если в законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг мы с вами читаем, что универсальная электронная карта выдается каждому с 14 лет, то если мы возьмем порядок выдачи универсальных электронных карт, принятый в каждом уже на сегодняшний день субъекте федерации, то мы увидим там такую норму. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других областях России мы с вами увидим такую норму, что если держателем универсальной электронной карты должен стать несовершеннолетний, то есть до 14 лет, то его законные представители или родители приходят в пункт выдачи универсальных электронных карт со свидетельством о рождении этого несовершеннолетнего человека. Это говорит о том, что заготовки универсальных электронных карт с федеральным электронным приложением, которое включает в себя идентификационные параметры, то есть идентификационные номера, далее доступ к услугам пенсионного фонда, пенсионного страхования, медицинского страхования и банковское электронное приложение, они заготовлены на все население России, совершенно независимо от его волеизъявления. И вот во взаимосвязи с этой статьей 28 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, о том, что организации, уполномоченные субъекты федерации, могут действовать от нашего имени без дополнительной доверенности с нашей стороны, они вообще наделяют эти органы безграничными возможностями действовать от нашего имени и с нашего согласия по выпуску этих носителей идентификационных микрочипов. Если мы против этого не выступаем, не заявляем протест, то получается, что мы приближаем сами вот то время, когда каждого поставят в такую ситуацию, что он как бы по расчетам властей должен сам побежать за этой универсальной электронной картой и за универсальной электронной картой своего ребенка. Потому что если на сегодняшний день вот эти заготовки универсальных электронных карт запланировано приготовить для каждого гражданина России, включая несовершеннолетних, то есть детей, то как же заставить людей этими картами пользоваться? Только создать такие условия, чтобы люди сами побежали за этими картами. И вот если мы будем с вами попускать все это беззаконие, вот я даже вам показала вот на примере, да, с разницей между федеральным законом о госуслугах и принимаемыми в субъектах федерации порядками выдачи универсальных электронных карт, когда в федеральном законе написано, что карта выдается всем людям с 14 лет, да, желающим получить эту карту, держателям карт, а в порядках мы уже с вами видим, принятых в субъектах федерации, что это делается для несовершеннолетних, и так это просто все написано и повторяется в каждом субъекте федерации, то мы должны понимать, с кем мы имеем дело. И если нам с вами говорят, что мы можем отказаться от универсальной электронной карты, что подготовка комплексного пакета начинается только после того, как будут установлены факты либо подачи человеком заявления на выдачу универсальной электронной карты, либо отсутствием такого заявления, но наступлением определенного срока, например, там какого-то 1 января 2014 года, а на самом деле, исходя из текста правил выпуска универсальных электронных карт и технических требований к универсальным электронным картам, мы с вами видим, что заготовки универсальных электронных карт изготавливаются уже с федеральным электронным приложением, содержащим в себе идентификационное приложение и приложение, позволяющее получать услуги обязательного пенсионного медицинского страхования и банковское приложение. Мы с вами понимаем, что вот вся вот эта вот иллюзия, которая создается в наших головах, что мы можем когда-нибудь потом от всего этого отказаться, и что мы можем вообще не брать эту карту, ничего страшного не произойдет, она должна разрушиться. Понимаете, это нужно понять, что на самом деле все сводится к тому, чтобы заставить каждого человека пользоваться носителем его идентификационных номеров, которые заменяют его персональные данные и которые всегда при электронном обмене данных связаны с кодом доступа к файлу досье вот в этом, вот в этой системе межведомственного обмена 666. Доказательством того, что вот эта вот заготовка универсальной электронной карты с электронным приложением федеральным заготавливается для каждого заранее, для всего населения России, содержится и в публикации 22 июня 2011 года, публикации в «Российской газете». Вот, сейчас, минутку, я найду эту публикацию. Это интереснейшая публикация, в которой написано, что планируется универсальную электронную карту оформлять при регистрации в пенсионном фонде, если человек еще до этого в пенсионном фонде не был зарегистрирован. Вот ставят человека на учет в пенсионном фонде Российской Федерации и сразу оформляют ему универсальную электронную карту. Вот такая информация была опубликована в «Российской газете» 22 июня 2011 года. Где присваивается страховой номер? Ну, мы с вами знаем, что данные человека отправляются в Москву, в единый центр, где ему формируется вот этот вот страховой номер. Затем он возвращает, вот эти данные человека возвращаются в орган пенсионного фонда, и этот уже орган пенсионного фонда выдает человеку страховое свидетельство с присвоенным ему страховым номером. Но, как вы понимаете, в этот момент, если следовать тому, что опубликовано в «Российской газете», человеку оформляется и универсальная электронная карта. Оформляется она не в субъекте федерации, это публикация «Российской газеты», а оформляется она в Москве, в Пенсионном фонде Российской Федерации. Это говорит о том, что оформление карты, оно происходит централизованно, на всех граждан России, с формированием вот этого федерального электронного приложения, содержащего присвоенный человеку идентификационные номера, ИНН, страховой номер. Но эта персонализация карты – это уже дополнение вот к этому федеральному приложению данных, которые дополняются на региональном и муниципальном уровнях, а также наложение на карту визуальных, данных в визуальной форме, то есть фамилия, имя, отчество, фотографии, страхового номера. Но сама карта, ее заготовка с федеральным электронным приложением, она формируется централизованно на все население России, независимо от всей этой суеты, которая оговорена в законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Вот это та система, тот механизм, который существует в реальности. Каждому человеку изготовить вот этот носитель его радиочастотной метки. И если люди не будут против этого протестовать, то очень быстро наступит время, когда людей будут заставлять использовать эти носители. А иначе спрашивается, для чего все это делается? Для чего формируется такая система управления обществом? И второй довод, как будет эта система работать, если часть населения не будет использовать эти средства управления человеческим обществом, если сама система управления построена на обязательном применении этих средств? Если какая-то часть общества не будет применять эти средства, то сама система управления не будет работать. И здесь мы должны с вами осознавать, что если мы пишем заявление об отказе от выпуска универсальной электронной, от получения универсальной электронной карты до ее выпуска, мы используем на сегодняшний день с вами последнюю возможность, которая у нас с вами осталась, для того, чтобы выразить свой протест, свое волеизъявление и сделать практический поступок, чтобы эта система в нашу жизнь с вами не входила. И, конечно, все будет зависеть от количества людей, готовых отстоять вот это свое право отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска. Сделать это можно только в суде. Поэтому я еще раз напоминаю, что те, кто направили отказ от универсальной электронной карты, получили они ответы на эти отказы или нет, они получают право предъявить исковое заявление в суд о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска и об обязании организаций, которые занимаются выпуском этих универсальных электронных карт, уничтожить персональные данные в системах, предназначенных для выпуска и использования универсальной электронной карты. Все это можно сделать в рамках закона. Все это основано на действующем пока в Российской Федерации законодательстве. И вот здесь у нас в Санкт-Петербурге уже несколько групп таких создалось, и в Ленинградской области, и в других субъектах Федерации. Но я хочу еще раз сегодня сказать о том, что времени на самом деле совсем немного. И на самом деле нужно объективно представлять, что вот эти заготовки универсальных электронных карт с электронным федеральным приложением будут приготовлены для каждого гражданина. И если он не отказывается от универсальной электронной карты, то считается, что эта заготовка с входящими в нее идентификационными номерами, расположенными в радиочастотной метке в просторечии микрочип, изготовлена с его согласия, в соответствии с его волеизъявлением положительным на это. И вот это и есть главное последствие происходящего. И мы должны с вами рассудить, что мы должны сделать. Успеть еще отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска или ждать, может быть, каких-то подтверждений той позиции, что ничего страшного не произойдет, если я просто не возьму в руки ту карту, которую мне принесут домой. Но еще раз повторяю, что по всем вопросам, которые у вас возникают, вы можете позвонить нам по телефону 973-1646 и прийти к нам в среду с 5 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, Михайловский зал, при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». С Богом!